Хотел бы прочитать в начале из 21-го псалма несколько слов. Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня?» Может быть, вы читали этот псалом, псалом Давида, при появлении зари. Давид очень рано просыпался. Вы тоже рано проснулись. Может быть, кому-то неуютно было, кому-то прохладно, кто-то в дороге очень рано разбудили вас. О чем заняты были ваши мысли, когда мы проснулись, когда решили о чем-то подумать? Заметьте, Давид при появлении зари, когда он проснулся рано утром, он начал искать Бога, и вопрос его: «Боже мой, почему, для чего ты оставил меня?» Он искал Бога, но Бог его оставил. Вы представляете, что Давид чувствовал в это время? Вы ищете Бога, вы открываете Слово, а может быть, вечером были переживания, а может быть, грех какой-то был. Я не могу передать, почему, что Давид, мы никто не знаем, что Давид чувствовал, переживал до этого времени, но одно мы можем точно знать: в данном случае Бог его не оставлял так, как оставил Христа. Помните, эти же слова прозвучали на кресте. И Христос в этот момент находился, Давид находился во влиянии Духа, и пророческие слова передал, которые Христос потом на кресте повторит. Как хорошо, когда мы находимся в влиянии Духа и переживаем что-то, что переживает и Бог. Что Божьи переживания передаются нам. Что что-то случается в нашей жизни, и это является символом, прообразом. Помните людей, которые поступали как Христос? Иосифа продали за 20 серебряников, а он, братьев, что потом? Спас, да? Много таких случаев было, связанных с Авраамом, когда он поднял руку над сыном своим, с Иосифом, с Даниилом или еще с другими людьми. И то, что они пережили, это было на Христа прообразом. А было ли у вас такое в жизни? Бывают ли у нас такие моменты, когда Бог через нас проживает свою же жизнь? Представляете, какое это счастье, когда знаешь, что ты с Богом прожил этот день. И вот сегодня утром, когда я читал эти слова, только в Евангелии, когда Христос говорил: «Боже мой», я читал переживания в Гефсимании, переживания на кресте, и думаю, как Господь нас любит, как Господь нас ценит, какое у Него доброе, добрейшее сердце. И когда я заканчивал молиться, ко мне прибежал сын. Он прибежал, и я стоял на коленях. Он так прыгнул ко мне, я его обнял и молюсь. И такая мысль: отдал бы я своего сына, как бы я смотрел на его страдания. И Господь вот так продолжал говорить о чем-то. Но хочу сказать, я хочу вам пожелать в этот день вот что. Имейте чувство Бога. Давайте будем искать Его от появления зари до вечера. Сегодня мы будем встречать субботу. У нас особый день, особое переживание. Давайте искать Его и находить. Давайте позволять Богу жить в нас. И позволим Богу какую-то черту характера свою вкладывать, отображаться в нас. Пусть Бог нас в этом благословит, нашего преподавателя Алексея, и всех нас прожить жизнь в этом дне так, как бы Бог хотел. Аминь. Аминь.
Доброе утро всем. Я приветствую вас в этот день, и мы будем продолжать наш семинар. «Прекрасный путь», так он называется. Мы вчера начали с вами, две темы прошли. Те, кто не был вчера, вам придется расспросить своих друзей, о чем мы вчера говорили. Так, в «Прекрасном пути» вчера мы выяснили с вами, что такое истинная красота. И мы говорим о красоте человека. И в нашем мире люди ценят красоту, но ценят внешнюю красоту зачастую. Проводят конкурсы красоты, вот, оценивают, выбирают мисс или мистера. Но мы выяснили, что Бог смотрит на человека не так, как мы обычно смотрим на человека. Ибо человек смотрит на что? Мы вчера прочитали из Библии с вами. Человек смотрит на лицо, а Бог на что смотрит? На сердце человека. Что такое это сердце, на которое Бог смотрит? Мы выяснили вчера, что это характер. Так, что такое характер? Давайте мы небольшое повторение сделаем. Мысли и чувства. Характер. Мы выяснили значимость характера вчера. О том, что мы говорили о том, что Христос ожидает проявления себя в своей церкви, в среде своего народа. И как он может себя проявить? Когда верующие отобразят его образ и его характер. Мы выяснили, что характер – это то единственное, что мы можем взять из этого мира в вечность. Ничего больше мы не сможем взять, но характер – это то, что мы сможем взять. Господь изменит наше тело, даст нам новые нетленные тела, но характер останется тем же. Ну и характер в Библии. Само слово «характер» не встречается в Библии. Мы не находим его. Хотя, вы знаете, это в переводе русском мы не находим его. Интересно, что в греческом языке встречается слово «характер». Вот и я позже расскажу, где и когда оно встречается, в каком значении. Но мы выяснили, что в русском переводе Библии слово «слава», которое употребляется в разных значениях, имеет одно из значений – характер. Когда Моисей просил Бога показать ему свою славу, Господь открыл ему свою славу и провозгласил имя Иеговы, и мы выяснили, что это такое было за имя. Это были черты характера Бога. Помните, долготерпеливый, многомилостивый, так, любящий людей, человеколюбивый. Праведный характер – вот что составляет славу Божью. И по-новому открываются тогда стихи из книги Откровения, 14 глава, трехангельская весть. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Вот это не просто прославлять Бога, говорить слова, слава Богу, но это означает отобразить Его характер в своей жизни. Что такое характер? Сочетание чувств, мыслей и чувств составляет нравственный характер человека. Если просто взять характер как хорошее поведение, вы знаете, поведение само по себе еще не свидетельствует о внутренней перемене человеческого сердца. Человек может иметь эгоистичные мотивации и может вести себя совсем не так, как он думает, и как он чувствует, и как он хочет, как он желает. Он может играть. Это может быть формальное такое христианство, в данном случае, если мы говорим о христианстве. Но перемена должна произойти не только на уровне поведения, должна произойти на уровне мыслей и чувств человека. И тогда поведение тоже изменится. Итак, развивать христианский характер – это не просто научиться быть спокойным, сдержанным. Мы часто очень обращаем внимание именно на эти проявления характера. Но вы знаете, не всегда даже Христос был спокойным, когда, например, Он изгонял из храма миновщиков. Он не делал это спокойно, знаете, так флегматично. Вот, Он изгонял их, как Священное Писание говорит, потому что ревность о Доме Божьем съедала Его. Вот, и поэтому не обязательно такой, знаете, спокойный, приглушенный голос – это знамение христианства. Нет. Нет. У людей разные темпераменты есть, люди по-разному реагируют. Но приобрести характер Христа – это означает научиться мыслить и чувствовать в отношении Бога и Его закона, в отношении греха, в отношении сатаны, в отношении самих себя – так, как чувствует Бог. Это значит приобрести ум Христов. И мы читали с вами в послании филиппийцам, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Преобразуйтесь обновлением ума вашего», апостол Павел говорит в послании к римлянам. пленяем всякое помышление в послушании Христу. Тоже апостол Павел говорит. Видите, здесь затрагиваются и мысли, и чувства человека. Именно такая перемена должна произойти в человеке. Ну и каким образом формируется характер? Вот на этом мы остановились. И с этого я хотел бы продолжить сегодня наше исследование. Но прежде чем мы продолжим, нам необходимо помолиться. Нам необходимо просить Божьего благословения, потому что истины Священного Писания, если их просто умом понять, они не произведут перемену в человеке. Необходимо, чтобы Дух Святой донес эти истины до нашего сердца. Чтобы мы полюбили эти истины. Чтобы мы согласились покориться им, жить в согласии с ними. Только тогда наступит перемена в жизни христианина. Желаете ли вы этого? Давайте будем молиться. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за такую удивительную возможность собраться все вместе для изучения Твоего Слова. Господи, как часто мы не имеем такой возможности собираться вместе. И поэтому мы благодарны Тебе за эту библейскую конференцию, на которой мы можем исследовать Твое Писание и, взирая на Тебя, преображаться в Твое подобие, в Твой образ. Отче, мы просим, чтобы Дух Святой вошел в наши сердца. Мы просим, чтобы истины, которые мы будем изучать, Дух Святой донес до нашего сердца, чтобы мы полюбили их и чтобы мы покорились им, чтобы эта истина могла произвести перемену в жизни моей. Ради Иисуса Христа мы просим. Аминь. Хорошо, готовы ли вы к исследованию Священного Писания? Я не буду предлагать вам что-то легкое такое. Я смотрю, что вы уже довольно серьезные люди, взрослые люди. И поэтому я не буду предлагать вам молоко, вот, но я хочу предложить вам твердую пищу. Настроены ли вы на такую твердую пищу? Настроены? Хорошо. Давайте тогда сконцентрируемся, насколько это возможно. Давайте все свое внимание сфокусируем на изучении Священного Писания. Хорошо? Вы знаете, когда мы исследуем один из секретов исследования Библии, не обязательно много читать. Мы можем прочитать небольшой отрывок Священного Писания и размышлять над ним. И стараться на протяжении дня вот эту истину, которую мы, может быть, с утра изучили или еще с вечера, применить в своей жизни. То, что мы изучили, постараться применить. Многие люди изучают Библию, но они не чувствуют никакой перемены в своей жизни. Они говорят, ну что, я уже читаю Библию давно, ну я уже все знаю. Но вы знаете, знать Библию, это не просто знать сюжеты, разные истории. Их в Библии не так много. И мы, если 1-2 раза прочитаем Библию, мы будем знать, кто куда пошел, кто на ком женился, кто куда, кто на что сел там, поехал, сделал. Но не в этом суть Библии. Нам необходимо понять принципы, которые за всеми этими историями стоят, и научиться применить их в свою жизнь. Тогда мы почувствуем силу Слова Божьего в своей жизни. Оно изменит нас. Вот если мы будем просто читать, мы этого не переживем. И поэтому я приглашаю вас именно к такому исследованию. Итак, как формируется характер? Мы читали этот стих с вами вчера. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это закон духовного развития, духовного и умственного развития. Человек преображается в тот образ, на который он смотрит или взирает. Даже в народе есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг?» Так, как дальше? «И я скажу, кто ты». Так. То есть, еще одна есть. С кем поведешься, так от того и наберешься. И это не зря. Вы знаете, наше окружение очень сильно влияет на нас. Если мы взираем на Господа, мы проводим время в изучении Священного Писания, в молитве, мы искренне стараемся применить эти истины в своей жизни, то Господь будет преображать нас, под влиянием Духа Святого все наше естество будет меняться. Мы будем преображаться. Таким образом изменяется наш характер. Когда мы взираем на тот образ Иисуса Христа, а что значит взирать на Иисуса Христа, мы вчера говорили? Исследовать Его жизнь, как она записана в Библии. Так, вот что значит взирать на Христа. Мы будем преображаться. Дальше пойдем. Характер не появляется случайно, он не передается вспышкой гнева или одним шагом в неверном направлении. Это повторение действия, которое становится привычкой, которое преобразует характер либо к добру, либо к злу. Здесь ссылка не та, конечно же. Я позже скажу вам, откуда эта цитата. Это цитата Духа Пророчества. Итак, что мы находим здесь? Характер – это не то, что один раз вспыхнуло. Это не то, что человек может один раз что-то плохое сделать. Это еще не характер. И я уже сказал о плохом. Это и не вспышка хорошего чего-то. Это тоже не характер. Если вдруг на нас какое-то озарение нашло в субботу, и мы решили там кому-то что-то помочь, это еще не есть характер наш. Вот такое одномоментная вспышка, это не есть проявление характера. Сказано, это повторение действия, которое становится привычкой, которое преобразует характер либо к добру, либо к злу. Итак, повторение действий. Книга воспитания, страница 199. Путем повторения действий формируются привычки и укрепляется характер. Путем повторения действий формируются привычки и укрепляется характер. Все начинается с мысли человека, которые побуждают человека к действию. Повторение действий формирует характер, формирует привычку, и привычка формирует характер. Можно проследить вот такую цепочку. С мыслей все начинается. Когда человек имеет мысли, он ходит, он думает. Думает, пока что, пока не сделает что-нибудь. Так или так бывает? Человек обдумывает что-то, и потом он скажет что-то или сделает что-то. Как-то выразит эту мысль свою. И когда вот это выражение систематичное, и оно постоянно повторяется, оно формирует привычку. Вот, и привычка, затем это уже, она формирует характер, который определяет участь человека. По сути дела, определяется участь человека. Это важный вопрос. Ну, привычка, какие у нас есть привычки? Мы можем с утра встать и застелить постель. Или не застелить. Привычка. Мы можем умыться или не умыться, причесаться или не причесаться. Мы можем разные привычки иметь. Хорошие привычки или плохие. Хорошо иметь хорошие привычки. Когда уже автоматически ты поступаешь так, как правильно поступать. Вот. Но плохо, когда есть плохие привычки. И потом с ними нужно бороться, они побеждают нас. Вот и такая борьба происходит в нашей жизни. Но это то, как формируется характер. Все начинается с мысли человека. Вот почему очень важно научиться контролировать свои мысли. Научиться не давать им идти, куда они захотят. Сдерживать их. Итак, вот эта цепочка формирования характера. Мысли, действия, привычки, характер – которая определяет участь человека. Характер начинает формироваться с раннего детства. Вы уже, я не знаю, кто из вас имеет детей, кто имеет. Так? Ну, немногие имеют детей, так? Несколько человек. Я думаю, что для вас это будет очень полезно. А для других будет тем более полезно, потому что вы молодежь, вы планируете иметь детей, возможно. Поэтому я думаю, что вам тоже интересно будет. Характер начинает формироваться, когда у ребенка? С самого рождения. Не следует недооценивать важность раннего воспитания детей. Уроки и привычки, усвоенные и сформированные в ранние годы, в младенчестве и детстве, гораздо более влияют на формирование характера и направленность жизни, чем все наставления и воспитания последующих лет. Смотрите, как интересно. То, что заложится в ребенке с детства, затем будет определять, кем он будет, в каком направлении он будет идти. И поэтому очень важно для ребенка дать правильное направление. С детства характер ребенка должен формироваться и преобразовываться согласно божественному плану. Следует с детства внедрять добродетели в его открытый разум. Работа родителей начинается, когда ребенок еще какой? Когда ребенок еще младенец, чтобы оставить на нем отпечаток правильного характера, прежде чем мир успеет поставить свою печать на его ум и сердце. Многие родители допускают ошибку. Они говорят, а у нас дети еще ничего не понимают. Мы не будем им там Библию читать, мы не будем еще молиться с ними, но все равно они ничего не понимают. Пусть вырастут, научатся соображать, и тогда мы будем с ними молиться, будем читать вместе. А вы знаете, в чем проблема? В том, что когда упущены эти первые годы, затем приходится уже догонять упущенное. Ребенок не привык молиться. Он не привык изучать Священное Писание. А кто-то подумает, как же он будет его изучать? Вы знаете, конечно, сам он не сможет его изучать. Он читать, может быть, еще не умеет. И поэтому Бог предназначил родителям быть, если можно так сказать, наместником Бога на земле для своих детей. Так, это... Так Папа Римский себя называл. Вот, но вместе с тем родители заменяют детям Бога в первые годы жизни. Именно они объясняют ребенку, какой Бог. А кто-то подумает, а как же они объяснят ему, какой Бог? Ведь дети, они же не понимают ничего. Будешь им там говорить, что Бог где-то на небе, невидимый, он же ничего не поймет, этот ребенок. Вы знаете, он поймет. Дети понимают больше, чем мы. Но не по рассказам нашим, а по нашему поведению. То, как мы ведем себя, таким они себе представляют Бога. Если мы рассказываем, что Бог такой любящий, Он такой хороший, Он все создал, Он есть любовь, а сами мы кричим на детей, срываемся, так, бьем их, они не могут понять, как мы, которые говорим, что верим в Бога, который есть любовь, который есть весь такой спокойный, сдержанный, мудрый, уравновешенный. Как это мы можем в Него верить и на самом деле быть совсем другими людьми? И у детей в разуме происходит короткое замыкание. Они не могут понять, как это. И естественно, по-детски, они просто смотрят на нас, на родителей. Как мы себя ведем? Таким образом, мы начинаем готовить детей. Необходимо установить дома мудрые законы для детей. Причем законы эти должны действовать как для детей, так и для родителей. Как часто бывает, родители сами не сдержаны, не воздержаны, но требуют идеального поведения, воздержания и хорошего поведения от своих детей. Бывает такое или нет? А ты такой там. А в кого он такой? От кого он научился? Кто научил его так реагировать? Но я же ему читаю Библию. Да, вы читаете Библию. Но какую Библию он в вас видит? Есть две крайности. Знаете, как всегда есть две крайности. Когда есть истина, есть обычно две крайности в воспитании детей. Сегодня очень популярная одна крайность. Это вседозволенность. Когда родители говорят, мы не трогаем своих детей. Их надо любить. Их надо любить, им надо давать то, что они хотят. Вот. Их организм сам подсказывает, что он требует. И в плане питания, и в плане поведения. Они сами знают, знаете, они даже умнее, чем взрослые. Вот есть сегодня такая тенденция в воспитании. И поэтому детям разрешают делать все, что они хотят. И не потому, что какой-то злой умысел родители имеют. Нет, они желают детям счастья. Но единственное, в чем проблема, они не знают, как это счастье можно получить. И сегодня весь мир обольщен и обманут тем, что думает, что счастье – это когда беззаконие. Это когда ничто не сдерживает. Когда полная свобода у людей. Свобода. Людям нравится эта свобода. Знаете, но это свобода, которую предложил на небе когда-то сатана. На протяжении всей истории Земли люди борются за свободу. Борются, революции создают, войны. Они хотят быть свободными. Свобода буквально пленяет воображение человека. Но люди не понимают, что в нашем мире есть два определения свободы. Два определения свободы есть. Я вчера говорил с вами, что есть некоторые термины, даже многие термины, которые люди используют, но они вкладывают в свое значение в это. Кто-то смотрит на какой-то предмет и говорит, это белое. А другой человек смотрит на него и говорит, это черное. Они разный смысл вкладывают в это. Вот точно так же и свобода. Когда Бог создал человека, был ли человек свободным? Что-то вы сколеблетесь, я смотрю. Был свободным, говорят. Хорошо. А здесь, как скажете? Был тоже свободным. А там? Был человек свободным. Бог создал человека со свободой. Какой свободой? Свободой выбора. Человек свободный. Был ли он независимым? Был, говорят один, другой не был. Да. Бог создал человека свободным в плане его выбора, но человек был зависим от Бога. Так или нет? И обладаем ли мы жизнью сами по себе? А может быть, какие-то другие существа обладают жизнью сами по себе? Может быть, ангелы, они жизнью обладают сами по себе? Вы знаете, во всей вселенной есть только Бог, который обладает жизнью сам в себе. А все остальные существа, ангелы, небожители, люди, смертные существа. И единственное условие, когда они могут быть бессмертными, это когда они с Богом. И единственное условие для жизни, это Божий закон. Божий закон, это как, знаете, как круг такой, как забор, который ограждает свободу человека. Для одного человека быть свободным, это означает делать с собой и с плодом своего труда то, что он захочет. Это для него свобода. Другой человек воспринимает свободу, как делать с собой и с результатом своего труда, а также с другим и с результатом его труда то, что он захочет. Это свобода, так или нет? Ну, свобода это или нет? Или я вас запутал, или вы действительно не знаете, как дальше ответить. Свобода это или нет? Вы знаете, для него, да, возможно, это свобода. Но для другого человека это не свобода. Но сатана предложил именно такой вариант свободы. Никаких законов. Никаких грамок. Никаких ограничений. Свобода! Но можно ли назвать такого человека свободным в конечном итоге? Это опасный человек. Но он еще и не свободный человек. Знаете, приведу пример из реальной жизни. Вот молодой человек, например. Сколько там, 13 лет, 14 лет. Уже подросток. Уже хочется свободы. Так или нет? Свободы. Дайте мне свободу, родители. Зачем они меня ограничивают? Дайте мне свободу. Так, я хочу жить, как я хочу. Я хочу избирать для себя. Вот, и он начинает жить, как он хочет. И он начинает, ну, что обычно люди хотят в таком возрасте? Что они хотят? Какой свободой они хотят насладиться? То, что запрещено. Так, Курить хочется. Так ведь взрослые, смотрите, как они курят, как они дым пускают. Это так хорошо. Я когда был маленький, я смотрел кино, я думал, я точно буду курить. Мне так нравилось, как этот дым пускали. Знаете, эти фильмы советские про войну были, там курили все. Вот. Я думаю, я точно буду курить. Обязательно. Вот мне так нравится на это смотреть. Вот. Но я так и не курил в своей жизни. И так человек начинает курить. И он приобретает что? Зависимость он приобретает. Можно ли его назвать свободным человеком? Ну как вы скажете? Нет, конечно же. Человек начинает алкоголь употреблять. Ведь это же так интересно. Так. Сразу веселый становишься. Много друзей у тебя появляется. Так? Вот, свобода такая. Свобода. Со временем что у человека появляется? Зависимость. Зависимость появляется. А вот человек начинает вести распутный образ жизни. Так он имеет интимные отношения внебрачные. Он свободен, гуляет. Так? Свободен ли он? Это тоже зависимость. Тоже зависимость. И не только обстоятельства, это зависимость. Это зависимость. И вы знаете, кем становится человек? Рабом. Иисус, когда общался однажды с иудеями, говорит им такие очень глубокие, полные смысла слова. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они говорят, мы дети Авраама, мы никогда не были в рабстве ни у кого. Что он им ответил? Всякий делающий грех есть раб греха. Так или нет? И поэтому свобода, которую предлагает сатана, обязательно ведет в рабство человека. И это обольщение. Дело в том, что до тех пор, пока человек ее не попробовал, он еще не может ее по достоинству оценить. И она кажется ему заманчивой. Когда задаешь вопрос людям, вы хотели бы иметь ограниченную свободу или безграничную? Что люди обычно хотят? О, безграничную, конечно же, ни на каких рамок. Безграничная свобода. Но вы знаете, свобода, которую предложил Бог, находится в рамках Божьего закона. Божий закон определяет свободу человека. Он защищает его. Некоторые люди сегодня отвергают закон. Многие христиане отвергают. Зачем, говорят, закон нам? Христос освободил нас от закона. Они путают, во-первых, разные законы. Во-вторых, они не понимают, что настоящая свобода и настоящее счастье возможно только в послушании Божьему закону. И поэтому, когда мы говорим о воспитании детей и о становлении их характера в ранние годы жизни, закон играет ключевой момент здесь. Многие, как я уже сказал, многие родители заблуждаются, полагая, что вот такая безграничная свобода сделает их детей счастливыми. Но такая свобода делает их неугомонными, неудовлетворенными и ничем недовольными. И такое потакание портит их поведение, портит их вкусы, портит всю направленность их жизни и делает их зависимыми от греха. Родители говорят, ой, у меня дитё само знает, что ему надо. А у меня ребенок сам знает, что его организм требует. Но вы знаете, почему-то его организм требует только одни конфеты, торты и шоколад. И больше ничего не требует. Вы понимаете? А дело в том, что мы не понимаем развитие ребенка. Родители должны дать направленность ребенку. Родители, обладающие разумом, интеллектом, силой воли в конечном итоге, должны подсказать ребенку, что ему нужно. А если он не согласен с этим, то наказать даже его и заставить поступать так, как нужно поступать. Потому что так правильно. И здесь успех будет заключаться в том, насколько родители сами так живут. Потому что если и родители не воздержаны, как можно требовать от ребенка воздержания? У него будет путаница в голове, он не может понять, почему родителям это можно, а мне нельзя. Видите, и поэтому очень важно, чтобы была вот такая целостность в человеке. Разум человека удивительно устроен. В нем есть высшие и низшие силы ума. Высшие и низшие силы ума. Ну, какие это высшие? Это интеллект, это сила воли, это разум человека и так далее. Можно и другие называть здесь. Это высшие силы ума. Есть и низшие силы ума. Это чувства, это эмоции, это инстинкты человека. И другие можно перечислять также. И те, и другие важны для человека. И высшие нужны, и низшие нужны. То, что низшие называются низшими, это еще не значит, что они не нужны. Они заложены в нас Богом. Инстинкты, например. Ребенок рождается, он еще умом не понимает, что ему нужно грудь искать матери. И если бы он это... если бы до этого нужно было умом доходить, он бы умер к тому времени. Но Бог заложил инстинкты. Так, и ребенок маленький, но он только родился, он уже ищет мать. Так, у него есть инстинкт. А он сосет как? Вы знаете, взрослый человек не умеет так сосать молоко. Он так, у него специальная система, у него специальные щеки такие, у него такие жировые прокладки. Мы не умеем так. Серьезно. Мы так не умеем. У меня дочка маленькая, поэтому я много опыта имею. Вот. Они так сосут, никакой взрослый человек не может с такой силой высосать. Это заложил Бог в них. У него есть чувства. И хорошо, что есть чувства. Есть чувство голода, например. И когда приходит время, он что делает? Начинает кричать. Кричит так, аж синеет буквально. Если не дашь молоко, все, не успокоится. Почему? Бог заложил эти чувства. С самого детства проявляют уже эмоции. Так, уже что-то нравится, что-то не нравится, уже улыбается. Вот. Довольство показывает свое. То есть низшие силы важны. Но вы знаете, когда человек отступил от Бога, эти низшие силы стали извращенными. Если до грехопадения они были освященными, и они помогали человеку жить и развиваться, то после грехопадения они стали извращенными. Помните, в чем было грехопадение? Кроме того, что это было нарушение Божьего принципа, повиновения, сатана использовал человеческий аппетит. Именно аппетит. Этот запретный плод показался таким вожделенным, таким приятным для глаз, что Ева съела его. И с тех пор невоздержание наполняет жизнь человека. И что происходит, когда низшие силы ума берут верх над высшими силами ума? Вы знаете, по Божьему предназначению высшие силы ума должны господствовать над низшими. Важны и те, и другие, но высшие должны господствовать над низшими. Но что происходит, когда низшие из-за стимуляции... Какая это стимуляция? Это стимуляция наших чувств, эмоций, инстинктов. Или это через пищу, либо это через музыку, может быть, через фильмы, которые мы смотрим. Наши чувства подогреваются. Мало того, что они уже от природы у нас поражены грехом, но мы еще их стимулируем постоянно. И они берут верх над высшими силами ума, и что происходит? Человек руководствуется в жизни своими чем? Чувствами, инстинктами и эмоциями. Так или нет? И что происходит с человеком тогда? Человек деградирует постепенно. Потому что низшие силы, которые должны находиться в подчинении у высших, взяли верх. И теперь аппетит человека диктует ему, что ему есть. Это мне вкусно, это мне невкусно, это мне хорошо. Вы знаете, пища должна быть вкусной. Это без сомнения. Нам необходимо научиться готовить самую вкусную еду. И полезную в то же время. Но она должна быть вкусной обязательно. Бог вложил в нас эти чувства. Он дал нам аппетит, Он дал нам вкусовые рецепторы. Или они откуда появились? Так, они от Бога. И поэтому нам необходимо научиться готовить вкусно. Но при всем этом нам необходимо руководствоваться чем? Разумом. Потому что самое вкусное, что буквально человека из себя выводит, жареное, перченое, соленое, жирное, то, что будоражит вкусовые рецепторы человека. И постепенно, что человек теряет здоровье. То же самое, не только питание относится. Это относится и к музыке, например. Когда мы слушаем эти песни, знаете, «О, она меня полюбила, я потом разлюбила», вот, и так далее. Что с человеком происходит? Он становится сентиментальным таким. «О, эти страдания, эта любовь такая». И человек руководствуется этим в своей жизни. И он идет на поводу у этого. И фактически он становится зависимым. Он зависит от этих чувств. Он потом начинает искать себе партнера или спутника, как угодно можно назвать, для удовлетворения своих чувств. Но в конечном итоге делающий грех становится рабом греха. Бог предназначил так, чтобы высшие силы ума, а это разум, интеллект, сила воли, господствовали в природе человека. Тогда человек будет сбалансирован в своем мышлении. У него будут чувства, у него будут эмоции, но они будут находиться под контролем высших сил ума. И теперь вернемся к детям нашим. Когда дети рождаются, скажите, что у них развито, а что у них не развито? Низшие силы ума развиты, а высшие их вообще нет. У них нет еще разума, у них нет интеллекта, у них нет силы воли. Они хотят кушать, они кричат. Так? И пока не дашь, они будут кричать, кричать и кричать. И сильнее еще будут кричать. Но кто им должен заменить эти высшие силы? Родители. Родители обязаны сами, во-первых, находиться в сбалансированном состоянии, чтобы у них высшие силы ума господствовали над низшими. И они должны помочь детям своим. И постепенно, воспитывая их, научить их. Со временем у них будут расти высшие силы ума. И развиваться. У них появится разум, они научатся принимать решения. У них постепенно укрепится воля. Но это все зависит от воспитания. Потому что она может и не укрепиться. Если родители не дадут правильного направления, ребенок будет руководствоваться чувствами своими и своими желаниями в жизни. И потом он станет несчастным человеком. Он не сможет контролировать себя. Бог не желает этого. Потому что если не Бог контролирует человека, то кто его контролирует? Кто? Дьявол будет контролировать человека. Мы не живем сами по себе. Мы не просто, знаете, некоторые люди говорят, я не верю ни в Бога, ни в черта. Я сам по себе. Так, я сам одеваюсь, как я хочу. Я сам живу, как я хочу. Я выбираю сам все. Знаете, это миф. Это заблуждение. Человек все равно идет на поводу у сатаны, если он не отдал свое сердце Богу. И сатана будет воздействовать на его чувства, эмоции и инстинкты, до тех пор, пока человек не поймет, что это так нормально. Это нормально так, меня так Бог создал. И посмотрите сегодня, какие тенденции в обществе. Не знаю, у нас в Украине еще более-менее оно так сдержано, но в так называемых развитых странах чувство человека – это закон. И истина определяется потому, что человек хочет и что он считает правильным. Вот, и это знаете, знак дурного тона, если ты будешь говорить, а я принадлежу к церкви адвентистам седьмого дня. А ты что, особенный? Будь как все. Мы все христиане. Что такое истина? Вот то, что ты считаешь истина, это для тебя истина. А ты считаешь по-другому, значит, для тебя тоже это истина. Но так как ты считаешь истиной, значит, оно так и есть истина. И получается, что желание человека, и чувство человека, и инстинкты человека становятся истиной. И человек живет, прелюбодействует, говорит, а у меня инстинкты такие, это меня Бог заложил. Бог заложил это, но оно извращено грехом. И необходимо бороться с этим. И необходимо побеждать этот грех. Итак, таким образом воспитываются дети. И вы видите, что с самого раннего детства родители могут дать направление своим детям. Итак, одна крайность – это полное беззаконие. Вторая крайность – это, знаете, железные законы. Когда ребенка никогда не похвалят, когда его никогда не обнимут. Когда он живет, и он постоянно думает, что чем больше он пытается угодить родителям, тем меньше ему удается это делать. Знаете, ни те, ни другие родители не исполняют воли Божьей. Они неправильно представляют Бога. Бог не есть суперсправедливость. Он справедлив. Но если бы эта справедливость не была смешана с милостью, то в нас бы уже не было здесь. Мы бы даже и не дожили до этого момента. Адам и Ева были бы уничтожены, и все. Это был бы конец. Но в Боге сочетается справедливость и милость. И это вот тот единственный сбалансированный узкий путь, по которому необходимо идти. Итак, в воспитании детей очень важны законы. Мудрые законы. И важно, чтобы эти законы действовали как на детей, так и на кого? Так и на родителей. Так и на родителей. Затем, по мере того, как ребенок растет, он приобретает высшие силы ума, со временем он достигает уже зрелого возраста, и он самостоятельно теперь отвечает за формирование своего характера. В большой степени каждый является архитектором своего характера. С каждым днем строительство приближается к своему завершению. Слово Божье предупреждает нас обращать внимание на то, как мы строим. Проверять, чтобы здание наше стояло на вечной скале. Христос – наш пример в формировании характера. Христос – эталон, по которому мы должны созидать свой характер. Научиться мыслить и чувствовать, как мыслит и чувствует Христос. Это цель жизни. Это цель воспитания человека. Кто-то может сказать, ну хорошо, если с детства, если бы меня так воспитали правильно. Но меня неправильно воспитали. Мои родители, я не знаю, не были христианами. Может быть, алкоголики у меня родители. Неблагополучная семья. У меня множество вредных привычек. Мой случай такой трудный, что я не могу измениться. Я не могу приобрести христоподобный характер. А вы знаете, это непростое дело. Христос не говорит о том, что это просто. Это непросто. Но вместе с тем, это возможно. Пусть никто не говорит, я не могу исправить недостатки своего характера. Если вы придете к подобному заключению, вы потерпите неудачу и никогда не обретете вечной жизни. Вы слышите? Какой бы испорченный характер ни был, если вы придете к выводу, что вы не можете измениться, это точка в вашей жизни. Это конец. Это гибель. Отсутствие желания. Здесь как бы приоткрывается завеса. А почему так человек говорит? Не потому, что он не может измениться, а потому, что он не хочет меняться. Вот в чем причина. Отсутствие желания. Вот главное препятствие обретения вечной жизни. Вы знаете, быть спасенным очень просто. Нужно просто хотеть быть спасенным. Нужно иметь желание быть спасенным. Но это желание должно быть очень сильным. Это желание должно буквально мотивировать человека и двигать его по жизни. Если вы не хотите, то не сможете победить. Но действительная трудность заключается в испорченности неосвященного сердца и нежелании подчинить себя контролю Божьему. Вот в этом причина. Не потому, что я не могу измениться. Не потому, что я грешник. А потому, что я не хочу меняться. И я скажу кое-что еще. И я прошу вас, обратите внимание. Обратите внимание. Никто не погибнет за то, что он грешник. Ни один человек не погибнет за то, что он грешник. Но люди погибнут за то, что отвергли спасение. Они отвергли Божий дар, и они погибнут. Но за то, что он грешник, ни один человек не погибнет. И мы будем с вами дальше исследовать эту мысль. Христос не дает нам заверения в том, что достижение совершенства характера является легким делом. Благородный, цельный характер не передается по наследству. Он не приходит к нам случайно. Такой характер вырабатывается личными усилиями человека, раз, через заслуги и благодать Христа, два. Это совместные усилия Бога и человека. Бог дает нам таланты, силы ума, мы же формируем свой характер в тяжелой и упорной борьбе с нашим собственным «я». Вот это совместная работа Бога и человека. Созидание характера, восстановление образа Божьего в человеке. Желаете ли вы вступить в эту борьбу? Может быть, кто-то из вас уже принял это решение в своей жизни раньше. Стремиться к вечности. Как апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Так и я скажу, то, что я представляю вам эти темы, это не значит, что я уже достиг, я уже усовершился, я уже возомнил, что я что-то из себя представляю. Я точно такой же грешник, как и вы. Все мы грешники. Но я принял решение в своей жизни. Быть спасенным, стремиться к Богу, бороться с грехом и побеждать. Хотите ли вы такое решение принять? Желаете ли вы сделать это? Давайте будем молиться тогда. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл для нас закон развития человека. Мы благодарны за то, что Ты показываешь нам, как развивается характер, в каком направлении мы движемся, в кого мы возрастаем и в чей образ мы изменяемся. Отец, Ты видишь сейчас решение каждого человека. Ты читаешь наши сердца, Ты видишь всю глубину нашего естества. И Ты видишь то решение, которое мы принимаем. Двигаться по направлению к спасению. Бороться с грехом. Стремиться к совершенству характера. Это направленность нашей жизни теперь. Мы просим, чтобы Ты помог нам в этом решении. Мы осознаем свою слабость. И мы просим Твоей силы, Духа Святого. Помоги нам сдержать это решение. Ради Иисуса мы просим. Аминь.